Ну що ж, дорогі слухачі, ми продовжуємо наш марафон, і зараз глядачі Ютуба бачать, що у нас в гостях дуже цікавий та іменитий гість. Ну а нашим слухачам повідомляю, що це політичний діяч, журналіст, блогер, широкому колу і загалу в Україні став відомий, коли був адвокатом Надії Савченко. Мова йде про Марка Фейгіна. Марк, приветствую вас.
Рад приветствовать вас и всех зрителей вашего канала Радіо Мрія.
Ну що ж, буду говорити російською мовою, щоб так наше спілкування було більш простим для пана Марка, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, чому я перейшов на цю мову. Марк, ну, во-первых, новостей зараз дуже багато, да, дійсно, успеть сказать что-то новенького, это, мне кажется, невозможно. Да, мы, по сути, обговариваем то, что уже есть в нашем информационном пространстве, но вы каждый день нам подбрасываете очень интересные видео, интервью, вот эти ваши хроники с Арестовичем, они умудряются быть чем-то новым, хотя Арестович очень часто выступает с какими-то посылами такими очень емкими. Я хочу вот что у вас спросить. Вот ваше мнение относительно того, насколько война затянется. Да, говорят, ну, эта тема действительно такая затертая, но с другой стороны, говорят, ресурсов у Путина нет. Но я слышу об этих ресурсах, что его у них нет и у Путина агония со второй недели войны. Вот как вам кажется, ориентируясь на ваши инсайды, ориентируясь на ваших гостей, сколько еще это будет у нас во времени продолжаться?
Ну, в общем, с точки зрения боевых действий, месяц с небольшим, который идет война, это, ну, недостаточный срок, в принципе, чтобы прогнозировать быстрый конец с точки зрения исчерпания ресурсов. Да? Вы понимаете, исчерпание это ресурсов личного состава, бронетехники, самолетов, всего остального. Это все, конечно, важные факторы. Но есть и психологический ведь ресурс для войны. Он тоже не менее важен. И, кстати сказать, он и для Украины важен, но и для Москвы он важен в том числе. Потому что, понимаете как, молниеносная спецоперация, на которую рассчитывал Путин и кремлевское руководство, «Блицкриг», они бы, конечно, списали бы все. Даже самые колоссальные жертвы, потери, но результат достигнут. А мне кажется, спустя вот эти месяцы небольшим, ну, скоро будет 5 недель, да, стало понятно, а какой, собственно, результат хотят получить. Он выяснился, что его не будет ровно по ходу боевых действий. Потому что о каком результате может идти речь, если, оккупировав Украину, что ты с ней будешь делать? Как ты будешь с этим народом 40 миллионов управлять? Как ты будешь их кормить? Как ты будешь их поить? Как ты будешь их лечить? Как ты будешь строить им здание, которое ты разрушил? То есть, мне кажется, у него нет ресурсов и нет резервов для вот именно что оккупации. И это выяснилось только сейчас. Воевать, снаряды подвозить, патроны и даже объявить мобилизацию все еще может он. Ну, в принципе, конечно, через «не могу», но может. А вот достижение результата – это что? Нужно разрушить, превратить всю Украину в Мариуполь? И что ты с этим будешь делать? Вот эти вещи, они выяснились по ходу. Они не были известны заранее. Казалось, что сразу капитулирует руководство, народ останется безучастным. И можно будет просто тупо навязать свою волю, контролировать один-единственный Киев. А дальше как-то все само пойдет, посадить какого-нибудь Медведчука. Ну и как-то плохо, худо, бедно, оно как-то все заработает. Вот цель стояла именно смена политического руководства. Пришли воевать с правительством, а оказались на войне с народом, понимаете? А что с этим делать? Вот что, убить всех 40 миллионов? Не, ну можно попытаться, только как бы понятно, к чему это приведет в принципе. Поэтому, по сути, по-моему, исчерпывается вот этот психологический и... ну, я бы сказал, моральный лимит на ведение войны. И если сам Путин еще и хочет, понимая всю опасность для себя подобного исхода, поражения, по сути, военного, то вот военное руководство, оно уже начало понимать, что с этим ресурсом, имеется в виду, с этим результатом нечего делать. Даже вот на Херсоне они убедились в том, что этим невозможно управлять. Это можно только репрессиями, убийствами и насилием заставить, страхом людей. Но тоже это все очень относительно. Потому что тебе будут в спину стрелять беспрерывно. И мне кажется, военное руководство быстрее, ну, у них возникло чувство реальности, что с этим дальше делать нечего. И мне кажется, что вот этот вопрос о переговорах, несмотря на то, что сейчас они не настоящие, они притворные, они декоративные, со стороны Москвы, естественно. Там Украина заинтересована быстрее все это закончить. Гибель гражданских людей, разрушение страны и так далее, это понятно. И к этому стремится политическое руководство, это ясно. Тут его нельзя за это ругать. А вот для Путина это было прикрытием того, чтобы убедиться, что генералы не хотят воевать. То есть для него это способ держать в том числе и генералов на поводке, что мы можем в любую минуту прекратить, приняв условия, которые предлагает уже письменно Киев. Но вы дайте мне результат, дайте мне лучшие переговорные позиции. Вот такой компромисс, но он может быть не буквальный, он фигуральный. Мне кажется, Путин добивается прежде всего от своего военного руководства. Захватите мне Мариуполь, сохраните Херсон, расширите зону АОС, и мы тогда, конечно, там, ну, до Харькова, например. Возьмете Харьков, не возьмете, ну, хотя бы расширите. И я тогда смогу вот добиться быстро признания Крыма российским, ДНР, ЛНР самопровозглашенных в границах, которые они в своих конституциях вроде как обозначают, и это совпадает в его представлении с административной границей Луганской и Донецкой области. Ну и там нейтральный статус, НАТО и все остальные вещи. Да? А ситуация пока развивается так, что они скорее будут терять, а не приобретать. И ликвидация временная, я уверен, что еще многое вернется, киевского и черниговского направления фронтов, мне кажется, этому показатель. Поэтому я бы рассчитывал больше вот на исчерпание ресурса морально-психологического. Потому что он тает на глазах. Реально тает, потому что мотивации воевать никакой. В зону боевых действий желание отправляться у абсолютно подавляющего числа самых там, патриотичных россиян, так называемых, да, нет никакого. Они хотят компьютерные игры в войну. И не хотят лично погибнуть в окопе и быть сожранным собаками. И это, мне кажется, будет усиливаться, чем дольше это длится. Поэтому война продлится ровно до того момента, когда вот этот морально-психологический ресурс полностью растает.
Позавчера, кажется, Times опубликовала новость о том, что Абрамович передал записку Путину, которой Зеленский предлагает пути до мира. На что Путин ответил: «Я их раздавлю». Ну, это как бы чуть не ложится в канву того, что он каким-то образом, ну, способен идти на какие-то компромиссы. Наоборот, скорее он хочет воевать до последнего патрона. Вопреки этим переговорным площадкам, то есть, может быть, он там ушел сейчас в АОС, более в Мариуполь, но такое есть впечатление, ощущение, что он обязательно вернется и в Киев. Вы как считаете?
Нет, ну это справедливое ощущение. Он не ему же воевать-то, понимаете? Он ставит только задачи перед военным руководством. Но вопрос, как их добиваться? Не, ну хорошо. Вот давайте порассуждаем. Что касается, кстати, записок Абрамовича, он постоянно ему какие-то записки передает. Я не знаю, что было с этой запиской. Может быть, Times приврала, может, окружение Абрамовича специально подало эту дезу. Я не знаю. Я не отвечаю за достоверность этой информации. Но то, что записки какие-то передает, он от Абрамовича, например, письмо передавал Путину. Это известная история. Ее сам Путин подтверждал. Так что он мог какие-то записки, какие-то письма, наверное, передавать. Наверное. И о реакции Путина мне даже не важно, так сказать, этот инсайт. Я знаю, что Путин хочет воевать и получить результат в виде капитуляции Украины. В этом мне даже не надо для этого информации Times, понимаете? Это точно так. Вот. А другой вопрос. Вот мы говорили воевать до конца. Повторяю, Путин-то хочет воевать, но операция так складывается, что если ты ушел с киевского и черниговского направления, ну, начал отвод, скажем так, а отвод вроде бы начался. То есть, можно представить, что это маневр, они с одного бока зашли, как-то обошли, но там же не такая ситуация военная, тактическая. Вернуться будет очень тяжело, потому что укрепится этот район. Да, там сейчас тяжелые предстоят действия по разминированию, по всему остальному. Это действительно очень после войны, после оккупации, это будет зона поражения серьезная, да. Там не очень понятно, как людям возвращаться в зону, где шли активные боевые действия. Но Безусловно, вооруженные силы Украины продемонстрировали свою высокую степень боеспособности, профессионализма. И вполне может быть, что на оставленной позиции уже вернуться будет нельзя. Вот, потому что это будет очень тяжело тактически. И вот я как бы задумываюсь сейчас над этим, потому что ведь по существу, да, они провели такие учения, военные, боевые учения, фактически, зайдя на эту территорию, изучив ее и так далее, оставив какие-то закладки, там, не знаю, местность изучив. Но для того, чтобы снова зайти, понадобится вдвое, втрое, в пятеро больше сил. Теми же там 5 или 6 батальонными группами, ну там 10, ты не зайдешь уже, там надо будет гораздо больше сил. Но пусть об этом говорят военные эксперты, специалисты, но, на мой взгляд, чисто там наблюдателя, да, это выглядит именно так. Зона ООС – это там, где действительно можно показать хоть какой-то результат. Ну, например, взять Мариуполь. Ну, вот смотрите, мы же взяли Мариуполь, да? Там расширить зону ООС до, повторяю, где-то района Харькова. То есть там проще показать результат, потому что там все-таки фактически война идет 8 лет. И там более привычная зона боевых действий. Но там и тяжелее, поскольку для Украины это действительно опытный полигон, где уже давным-давно украинская армия знает, как себя вести. Поэтому с этой точки зрения, я полагаю, ближайшие 2 недели многое определят. Если не удастся взять Мариуполь, если потерять Херсон, то я не понимаю, как можно, вот, не добившись этого тактического результата, снова вернуться на Черниговское и Киевское направление. Вот что я скажу.
Знаете, вот эти вот 2-3 недели следующие решающие, мы тут в Украине слышим уже...
Каждый раз. Ну, а что делать, если это действительно так? Ведь они же оказались предыдущие 2 недели решающими. В итоге же ушли с Киевского и Черниговского направления. Ну, просто какая-то закрывается страница, открывается новая. Потому что мы имеем дело, вообще все имеют дело с дьяволом абсолютным. Потому что Путин — это, несомненно, сатана. Вот. Какие у него там дьявольские планы, ну... Понимаете, ничего не поделаешь. Баланс сил очень такой, что, в принципе, ситуация может поменяться в одну и в другую сторону. Но я не очень... Если мы очень хорошо понимаем, что будет делать украинская сторона, она будет проводить мобилизацию, она будет получать оружие, пехотные средства, да, прежде всего, увеличивать число военнослужащих и так далее, так далее, то что будет делать Россия, не вполне понятно, понимаете? Всеобщую мобилизацию они не хотят проводить, срочников не хотят направлять. Это так говорят, как на самом деле это еще большой вопрос. Они лгут постоянно. А вот откуда брать другие резервы, ресурсы, да, бронетехнику, вооружение, которое надо чинить, с учетом санкций и всего остального, и, в общем, неохотного желания там, какого-нибудь Китая помогать. Вот с этим большие вопросы. Поэтому мы увидим это. За эти 2-3 недели мы увидим, как из этого вывернулся этот сатана, понимаете? Если мы ничего не увидим, если не увидим результат, ну, значит, он так и не сумел. Тогда непонятно, какие еще можно строить планы. Куда? В Одессу высаживаться? Ну, то есть, где он может получить какой-то тактический успех?
Давайте попробуем развенчать мифы. И благодаря вам я подсел на телеграм-канал и на YouTube-канал «Генерал СВР». Вот эти вот все инсайды очень интересные, да?
И ну, вот, при том, что к ним надо критически тоже относиться, но да, есть и доля зерна.
Совпадений очень много. Я думаю, это не совпадение все в чистом виде. И вот этот телеграм-канал сообщает, что, ну, Путин имеет полноту информации. Да? Угу. А вот Арестович, и у вас в том числе, говорит, что у него очень сильное подозрение, что Путин имеет полноту информации. Где здесь золотая середина? Вы можете себе сам на этот вопрос ответить?
Ну, я сразу объясню, это все-таки анонимные телеграм-каналы, это не одно и то же, когда авторизированный источник, потому что Арестович, он апеллирует военной информацией, конечно, и безусловно, он как советник Офиса Президента имеет отношение с военным руководством, он уполномочен какую-то информацию давать, то есть ему разрешено ее давать, которая циркулирует внутри военного и политического руководства Украины. Да, это дозировано, да, это не все, да, это фильтрирована очень сильная информация. Кто-то скажет, она пристрастная. Ну и что? Ну и пристрастная, ну и что? Но там эта информация авторизированная. Все-таки, что касается генерала СВР, вы знаете как? На генерала СВР можно как угодно к нему относиться, кто там скрывается за генералом СВР. Но ведь вы же понимаете, такой гигантский канал сам становится постепенно средством распространения определенной информации. То есть туда начинают писать с ними начинают общаться люди, которые, ну, из там 100%, ну, один маленький процент действительно имеет доступ к каким-то информационным источникам. Это могут быть какие-то нижние чины, какие-то люди от обиды, знаете, с кем-то там зарплату не додали и так. Он от обиды взял и написал, послал какой-нибудь документ туда, вот на почту генерала Свера, на ProtonMail. Может такое быть? Ну, я бы этого не исключал. Даже ко мне на канал начинают писать разные люди в почту, значит, о том, что вот мы такое знаем, присылают информацию, как идут боевые действия, из частей присылают. Ну, это редко, но это бывает. То есть, люди, увидев в каком-то источнике информации возможность, ну, там, не знаю, если хотите, какого-то удовлетворения, собственно, какого-то там сатисфакции, может быть, наоборот, поддержки тайной, да, вот мучается человек, там, например, украинцы в российской армии. Есть же и такие этнические, которые, вообще говоря, очень переживают за родину. Пусть их единицы, но они есть. И вот они делятся такой информацией. Я думаю, мое личное мнение выскажу, опираясь на все, что вы перечислили выше, скорее всего, Путин всей полнотой информации не обладает. Прежде всего, относительно состояния вооруженных сил Украины и морального, психологического климата украинского общества, его мотивированности. В противном случае он бы так не поступил. Он бы как-то по-другому пошел, по другому пути. Потому что столкнуться с таким сопротивлением и не понимать, что такое сопротивление будет. Вот у меня на канале, в канун войны, у меня все эксперты, если посмотреть, послушать, они ровно это все и говорят. Вот Федорову послушать, Арестовича послушать, до войны. До начала боевых действий. Просто открыть мой канал и послушать. Там расписано, как будет идти ход этих всех боевых действий. Ну, без мелких деталей, кто мог знать там это, то. Но в целом, понимаете как, ну, если мы это прогнозируем, мы же не генштаб, не какой-то круг военных экспертов, там, из какого-нибудь британского обозрения. То есть, мои эксперты на моем канале вместе со мной обсуждали эти вопросы, предвосхищает то, что происходит прямо сейчас. Ну, просто вот открыть и посмотреть. Ну, то есть, что, для этого надо было обладать каким-то невероятным инсайдом специнформации от спецслужб и так далее? И, тем не менее, принять такие решения, которые принял Путин? Ну, я думаю, что это точно из-за дефицита определенной информации. Во всяком случае, от спецслужб относительно состояния дел в Украине. Я склонен думать, что по некоторым направлениям было убеждение, уж точно на направлении Мариуполя, каких-то участков зоны ООС, что там вообще не будет никакого сопротивления, действительно, чуть ли не с хлебом солью будут встречать. Или там с салом, не знаю. В общем, что у него там в голове было, и мы видим, что какое-то выяснение идет. Кто эту недостоверную информацию подавал? Оно идет в спецслужбу, пятое управление, вот этот генерал Беседа, многолетний руководитель его и так далее. Похоже, что они давали эту информацию непроверенную. Достоверно, недостоверно тут как оценить. А, наверное, как-то, в общем, отношение было такое, что это действительно блицкригом-то и закончится. Поэтому, исходя из последствий, я рассуждаю, что действительно какой-то информации явный был дефицит. Понимаете?
Да. Марк, я помню вашу программу с Валерием Соловьем, где он рассказывал вам про оккультность Кремля.
Да.
Ваше лицо, которое просто, ну, было в шоке от того, что сейчас, ну, как бы оглашает Соловей. И вот вчера я его тоже смотрел, он рассказывал, что те шаманы, которые как бы благословили Путина на войну, после ритуалов, которых Путин, вдохновившись, решил точно воевать, и уже назад пути не было, он их поменял, потому что что-то пошло не так. И, говорит, новые шаманы прибыли 20 числа, какие-то там ритуалы сделали. Но, к сожалению, не сказал Валерий Соловей, доволен ли Путин новыми шаманами, да, и как это все в Кремле сейчас делается по-новому. Вот скажите, ваши, может, у вас есть дополнительные источники к профессору Соловью относительно вот этого вот шаманского направления, как сейчас там обстоят дела, насколько Путин продолжает слушать этих шаманов и продолжает действовать в контексте их ритуалов и благословений на дальнейшую эскалацию событий в Украине.
Но справедливости ради надо сказать, что до Валерия Соловья с Андреем Космычем мы эту тему начинали обсуждать. Да. То есть, нет, то, что там увлечение оккультикой есть, это известно было многие годы. Это не какая-то тайна, открытая Валерием Дмитриевичем Соловьем. Это совсем не так. Есть другие источники, подтверждающие увлечение совершенно разными оккультными разного рода магическими практиками. Это правда. Вот, Путин как раз-таки один из последних, кто вот увлекся именно вот этой темной стороной этой оккультики. Он какое-то время в нулевых годах, он сам человек неверующий, он в Бога не верит. Он изображал свою такую титульную религиозность. Вот, у него там были духовники, изображали, как были духовники. Естественно, он как спецслужбист ни с кем никогда не исповедовался. Вы же понимаете, это смешно просто разговаривать об этом. Естественно, никому он слово за всю жизнь правды не сказал. Ни одному. И никакой духовник не произведет на него впечатление. Тем более, он прекрасно знает, что все, кто его окружает, это духовники в погонах. Поэтому он к религии, к православию, к РПЦ относится как к некому служебному инструменту власти. Но надо сказать, что он, наряду с этим рациональным критическим умом, в нем росло вот эта параноидальная, почти маниакальная зависимость от власти. А она, хотите вы или нет, на русском пространстве всегда порождает, ну, какие-то потусторонние увлечения. Это было с 300-летней семьей Романовых, не только в ее последний период, в связи с Распутиным, увлечением Бадмаевым и так далее, в начале 20 века. Это было и в прежних, значит, династиях, ну, династических кругах, и двор всегда увлекался оккультикой, столоверчениями и всем остальным. И как это ни парадоксально, русская власть, она этого не избежала, она такая осталось, сохранило, особенно в силу своей внеидеологической сущности, вот эти увлечения, они то по бабкам ездили, по всяким иверским монастырям, каким-то нижегородским монастырям, там на Соловки ездили и так далее. Это отдельный культ бабок, вот, ясновидящих. Это такое, знаете, сочетание, дуальность такая языческого начала и религиозного, так сложно объяснимое, но на русском пространстве это двоеверие такое, оно всегда существовало, и бабки, они скорее вот из этой части. Вот. Используя магию, обрядовость, они, значит, пытаются предвидеть будущее, доступ получить к знанию какому-то особому. Ну, в общем, это всегда было. И вот последние какие-то годы, благодаря, видимо, все-таки Туве и Шойгу, он сам тувинец, и там это всегда существовало шаманство. Вот, и Тува, не забывайте, она же только после второй, фактически в ходе Второй мировой войны присоединилась к России, ну, к СССР. Там это была официальные практики шаманства абсолютно, так сказать, такой же культ, как всякий другой, ну, для нас непонятный, для монотеистической веры чужой, но он существовал, и мне кажется, Шойгу увлек Путина этим всем. И вроде бы, да, есть фотографии, где они сидят, и перед ними скачут шаманы, они в тайге не раз не скрывали этого, но они же не говорили, что это не этнографический танец, не этнографическое, значит, фольклорное, если хотите, представление, а, так сказать, реальный обряд. Так сказать, со всяким вытекающим. А похоже, что оно так и было. И поэтому увлечение шаманством, ну, а эта информация, она так или иначе проступала. Именно от тувинских шаманов и частично от бурятских шаманов. Да? Что действительно какие-то отношения там есть. Прежде всего, Федеральная служба охраны президента, где создан целый отдел, занимающийся вот этими оккультными практиками, в том числе и, значит, астрологическими и шаманскими. Действительно ли Путин заказывал, что называется, на войну шаманские обряды и так далее? Я не могу ответить твердо, я при этом не присутствовал, но вполне такое допускаю, выразимся так. То, что говорит Соловей, сложно проверяем, почти непроверяемо, но вы знаете, то, что происходит, очень похоже на то, что эти люди могли только исходя вот из подобного рода предсказаний пуститься на такую авантюру, как война в Украине. Вот такая полномасштабная война. Я по-другому объяснить не могу, потому что здесь иррациональное начало присутствует совершенно очевидно. Поэтому представить себе, что Путина убедили, что любая его затея окончится победно, я в такое верю, я могу себе такое представить, вы понимаете?
Марк, есть у нас еще пару минуток?
Да, да, сделаем немножко, да.
А, Марк, я хочу вас спросить, я не знаю, вы успеваете следить за тем, что происходит в Украине, в каких-то таких, может, незначительных деталях, но которые впоследствии может сильно отбиться на интенсивности военных действий по всей линии соприкосновения с Российской Федерацией. Дело в том, что у нас сейчас в Верховной Раде будет чтение законопроекта о запрете московского патриархата, да, знаете.
Да, знаю.
Ну и некоторые и сторонники, и антагонисты этого законопроекта говорят, ну, после этого может быть еще большая эскалация. Угу. А другие говорят, ну, не надо смотреть на Путина, надо смотреть, как нам удобно. Да, вот вы как думаете, чем грозит принятие этого закона и насколько он своевременен и нужен?
Ну, видите, это реакция на войну ведь. То есть, может быть, в других-то обстоятельствах ничего подобного бы и не было, потому что, ну, война, она все же меняет, все обостряет, все превращает в ад. Потому что, ну, реально, так сказать, на фоне гибнущих людей, обстрел, бомбардировок, ну, какой московский патриархат? Ну, как? Не, ну, просто вот как? Да? Кирилл одобряет фактически эту операцию, патриарх московский всей Руси. Значит, естественно, первый иерарх в Украине говорит, что нет. То есть, экономически и, в общем, и политически, если хотите, это раскол. Ну, а как? Они не славят теперь Кирилла и так далее. То есть, внутри идут какие-то процессы, я так понимаю, православной церкви Московского патриархата в Украине. Я так понимаю. Плюс, вы понимаете, раскол ведь давно существует. Получение Томоса и автокефалии, оно же тоже в значительной степени предвосхитило все это. И сейчас уже говорить о том, что в Украине может вот легально существовать структура Московского патриархата после войны, вот того всего чудовищного, что произошло, я вот могу с трудом. Законом ли это решать, да, который в Верховной Раде, может, будет одобрен, принят, не знаю, да, либо какими-то политическими инструментами для того, чтобы, ну, или государственными, объединить эти церкви и уж точно выйти из-под Московского патриархата, я не знаю, это лучше украинцам решать и православным верующим. Это их забота, да. Но остаться вот все, как было до войны, мне кажется, вот у меня такое подозрение, уже не может. Ну, потому что это невозможно, поскольку появятся свои святые в Украине, появятся люди-мученики, появится культ всякого страстотерпцев и так далее, от войны пострадавших, которые знамением будут воспринимать все, что произошло. И у этого появится и каноническая пропасть между Московским патриархатом и Украинской православной церковью Московского патриархата. Как ее преодолеть путем, как будто бы ничего не было, жить дальше, как все и было, я не очень себе представляю. Но это, опять же, религиозные вопросы. А с точки зрения практической, ну, я не исключаю, что там действительно это среда вербовки со стороны спецслужб российских, священства, людей, занятых в отправлении культов именно в системе Московского патриархата. Поэтому это еще и государственная задача. Повторяю, остаться все как есть уже не может. Война перечеркнула вообще все на свете. Да? Политическую систему в Украине, я имею в виду с участием партий, которые могли, как ни в чем не бывало, ОПЗЖ, например, ездить в Москву и говорить, а что такого? Даже они отреклись от этой прежней линии. А, значит, общественную систему, в ней уже невозможен никакие организации, люди, политики, общественно значимые деятели, которые будут говорить, что отношения с Россией вот могут быть как прежде. Мы там один народ и так далее. Но, наверное, ты религию затронешь, ты прессу затронула, да? И много чего еще. Я даже вижу тех, кто были в СМИ Медведчука, даже они прокляли и отреклись от этого всего. Ну, когда бомбят твой дом, убивают твоих близких, знакомых, друзей, родителей, там, неважно кого, как можно, вот, как ни в чем не бывало. Так что и церкви придется как-то учесть это все, как-то принять это все, согласиться с этим. Мое мнение.
Последний вопрос, Марк, с вашего позволения. Так, то, что успеваю вам поставить сейчас. Смотрите, тоже ориентируясь на эти анонимные телеграм-каналы, где так генерал, называемый СВР, говорит, что мы работаем над устранением Путина. Все для этого делаем. И вот, знаете, такие нехристианские чувства возникают, что ну когда же у них получится.
Понимаю.
Да, то есть тут военное время диктует чуть-чуть другую, скажем так, метафизику.
Увы.
И Валерий Соловей, вы знаете, как бы вторит тому, рассказывая, что да, такое возможно, там и состояние здоровья Путина ухудшается, и вполне возможно, что уже к осени, после летнего надвигающегося экономического кризиса в Российской Федерации, возможен переход власти к силовому блоку. Так. Такая версия, как вам заходит, или тоже будет много скепсиса?
Ну, ничего нельзя исключать. Ничего нельзя исключать. Это один из вариантов развития событий. Ну, наряду с другими, конечно, да, потому что может произойти как усиление, но Путин может перестрелять какое-то количество генералов просто-напросто, провести чистку. Вот, это
Чем
вот.
сейчас занимается, по сути?
Ну, да, пока это лайт. Ну, то есть мы говорим о первых лицах, о Шойгу, о Герасиме. То есть провести чистку глубокую для того, чтобы поднять молодых новых генералов, которые будут более остолбенело его поддерживать политику, у них не будет рефлексии. Но, с другой стороны, и защитная функция нельзя недооценивать именно генералитета и военных, потому что их как бы с их точки зрения подставили. Потому что отвечать-то им. Вот когда до войны я проводил стрим, мы же говорили, что в генералитете есть роптание, прежде всего в генштабе, потому что они-то, видимо, ситуацию понимали. В отличие от Путина, в отличие от спецслужб, в отличие от этого хлопотливого окружения из пропагандистов Путина, генералитет-то понимал. Они с карандашиком считали количество танков, количество джавелинов, количество личного состава, его профессиональной подготовки и табуретки в танках. Они все это, в общем, понимали, потому что они сами участники коррупции. Ее гигантского размаха, благодаря которому российская армия оказалась небоеспособной в должной степени, непрофессиональной. Поэтому я думаю, что, конечно, эти люди будут спасать себя. Ни страну, ни войну. Им наплевать на Украину, на Россию. Им надо спасать себя. А вы знаете, чувство самосохранения на многое можно пойти. Плюс, вы понимаете, это чувство самосохранения испытывают еще и всякого рода безумные заявления Путина по поводу использования ядерного оружия. Это абсолютное табу. Это в том числе, кстати, и табу для военных. Они никогда не грозят этой дубинкой, потому что понимают, какие реакции это может вызывать. Люди на той стороне, через океан, могут тоже неадекватно оценить, подумать, а почему бы нам бы превентивно не ударить, если там дойдет до всего. Там сейчас это обсуждается, кстати. В Сенате, Конгрессе США, в Конгрессе обсуждается вопрос, а что это мы, сказать, будем ждать, пока он херакнет куда-то. Поэтому, вы знаете, это может привести к очень печальным словам, а приведут к миллионам жертв. Тут тоже есть аспект, который военные пытаются для себя оценить, пытаются как-то его прогнозировать. И, честно говоря, Путин и ядерная кнопка – это такая отдельная, я бы сказал, очень щекотливая тема для военных российских, ну, для генералитета. То есть, какая мотивация может быть под таким военным переворотом или военным заговором? А мы устранили безумца от красной кнопки. Вы знаете, у бог знает, как это зайдет. Может быть, аппарат-то скажет, браво, браво. А что ж, мы оставим безумца 70-летнего над кнопкой, которая может мир уничтожить? А зачем это нам нужно? А мы не для этого. Мы для гедонизма, для прекрасной жизни, для коррупции, для всего остального. А тут какая-то возьмем и все в рай отправишь. Ну, отправляйся, тебя никто не держит. А с какой стати все остальные должны отправиться? И парадокс заключается в том, что население примет это как должное. И скажет, да, хорошо, ну все, ну что ж, ну теперь вот так. Не будет никаких бунтов, протестов, не выйдут люди за Путина. Это все сказки. Понимаете? Я помню, часто привожу цитаты Бунина из «Окаянных дней», где он говорит, а где же, как же, вот состоялась революция, государь отрекся, а где все эти черносотенцы, где эти дворянские собрания, где этот двор, где эти военные, кричавшие о верности, присяге и долгу перед императором и так далее. А где все это? Да, так и тут люди будут оборачиваться и говорить, а где же все это путинское большинство? Куда оно все растворилось? Куда оно все делось? Понимаете? И будут удивляться, говорить, ну как же так? Гигантская страна, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет Россия. А оказывается, ничего этого не будет. Вот в этом я почему-то убежден. Новый культ возникнет, нового вождя себе изберут. Но рассчитывать, что за него пойдут в огонь, что называется, за Путина, этого не будет. По-другому сознание устроено. Поэтому это очень сильно соблазняет какую-то часть военной элиты, в частности, как-то, в общем, эту проблему решить, я бы так сказал.
Ну что ж, Марк, спасибо вам огромное
Не за
за этот разговор. Было очень интересно. Спасибо.
Да. Всего вам
Доброго.
доброго. Да, до свидания.